Евгений Пронин, историк. Испытание на прочность. Глава 1. Глава 1. Столица. Москва. 11 марта 1918 года. Если Петроград был мозгом революции, ее воспаленным, бьющимся в лихорадке центром, то Москва была ее сердцем, огромным, мощным, но на тот момент словно остановившимся. Город встретил нас не как новая столица, а как встревоженный, сонный гигант, которого бесцеремонно разбудили посреди ночи громыханием железа и топотом сапог по брусчатке. Наш состав, украдкой прибывший на Каланчевскую товарную станцию, был оцеплен двойным, почти сплошным кольцом латышских стрелков. Это была не почетная стража, а боевое охранение. Мы ждали удара в любой момент, от белогвардейского подполья, от анархистов, от дезертировавших солдат. Каждый звук в ночи казался выстрелом. Выгрузка архивов Смольного походила не на переезд правительства, а на эвакуацию штаба разбитой армии. Мое подразделение, выросшее из личной охраны Ленина, стало ядром всей операции по обеспечению безопасности. Я действовал на свой страх и риск, понимая, если мы не возьмем ситуацию под контроль немедленно, хаос поглотит нас раньше, чем это сделают немцы или внутренняя контрреволюция. Первоочередной задачей была безопасность Кремля. Это была не просто крепость, а будущий город в городе, который нужно было превратить в неприступный бункер. Проверить каждую бойницу. Хрипло командовал я группе бойцов. На Никольской башне двойной пост. Ворота держать закрытыми. Любого, кто приближается без пароля, задерживать до выяснения. В то время как Ленин и другие члены Совнаркома с недоумением осматривали свои новые апартаменты в бывшем Сенатском дворце, тесные неухоженные комнаты, пахнущие пылью и старой имперской бюрократией, мои люди работали на износ. Мы занимали ключевые точки по всему городу. Мы заняли не только территорию Кремля. Наркомат по иностранным делам разместился в особняке Денежного переулка, что вызвало у меня глухое раздражение. ВЧК обосновалась на Лубянке, заняв все здание целиком. Мой собственный аппарат разместился в доходном доме по соседству. Это было тактически верное решение для координации действий. К вечеру 11 марта карта Центральной Москвы была испещрена нашими метками. Но это была карта уязвимостей. Слишком много зданий, слишком мало проверенных людей. Слишком много неизвестных. Я стоял на Троицком мосту, глядя на тусклые огни за Кремлевской стеной. Грузовики с грохотом выгружали ящики с архивами Смольного у Боровицких ворот. Солдаты тащили тяжеленные сейфы и пишущие машинки через Спасскую башню. Это был не парадный въезд триумфаторов, а тайная, почти воровская оккупация самого сердца страны. И я чувствовал себя единственным человеком, который понимает, насколько шатко наше положение. Поздно вечером я докладывал Ленину о проделанной работе. Он сидел за огромным письменным столом в своем новом кабинете в Сенатском дворце и подписывал декреты при свете одной единственной лампы. «Значит, мы закрепились?» — спросил он, не поднимая головы от бумаг. Его голос звучал глухо и устало. «Да, Владимир Ильич. Территория Кремля под полным контролем. Мои люди проверили все посты и установили круглосуточное дежурство. Основные наркоматы также размещены и взяты под первичную охрану». Ленин наконец отложил перо и посмотрел на меня поверх очков. В его взгляде читалась не просто благодарность за проделанную работу, а тяжелая оценка партнера по большой игре. «Хорошо. Хорошо. А что вы скажете о самом городе? Как вам Москва?» Я на секунду задумался, глядя в темное окно на подсвеченные тусклыми фонарями стены крепости. Я думал о том, что мы сидим в каменном мешке. Красивом, древнем, но все равно, мешке. Это не Питер, Владимир Ильич. Здесь нет той интеллигентской рефлексии, нет того надлома. Это город-мужик. Упрямый и основательный. Если мы обоснуемся здесь крепко за этими стенами, нас отсюда уже не выкурит никакая сила. Ленин усмехнулся в усы и снова взялся за перо. «Вы правы, Александр Владимирович. В этом городе есть что-то. Первобытное. Московское. Что же, будем строить столицу здесь. А теперь идите».